Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие друзья! Рада, что наконец-то мы выходим в прямой эфир после долгих новогодних каникул. И мы рады сейчас сказать, что шалом, дорогие! Начало новой недели. Мы очень хотим, чтобы у вас было хорошее настроение. И, конечно, надеюсь, что сегодня будет интересный разговор, будут какие-то мысли для размышления в течение этой недели. Пусть все это будет. Итак, рада, что сейчас я за столом не одна. У нас здесь собралась просто полна горницы людей. Давайте мы потихонечку будем представляться. Итак, друзья, ну, сначала давайте начнем с меня, за микрофоном Татьяна Ваганова, и переходим торжественно к человеку, который у меня просто вот даже язык не поворачивается уже гостем-то назвать.
Так.
Это руководитель миссии «Евреи за Иисуса» в России Максим Амосов. Максим, шалом.
Шалом, шалом, Танечка, шалом, радио.
Вот правильно делаешь, да, что машешь, да, потому что мы приветствуем вас, друзья, вы нас можете слышать, видеть, все это в прямом эфире. И не забывайте, что вы сразу прям можете вот онлайн писать нам комментарии, звонить, в общем, все что угодно. Чуть позже контактная информация. И второй гость, которого я тоже с удовольствием представляю, потому что впервые его вообще вижу, особенно вот за этим замечательным столом. Итак, это Алексей Мочалов. Алексей, шалом.
Шалом всем.
Значит, кто же у нас такой Алексей? Значит, Алексей – студент Строгановской академии, волонтер миссии «Евреи за Иисус», а также соавтор идеи того проекта, о котором мы сегодня будем говорить, друзья. Это образ еврейской женщины, женщины в Танахе и Новом Завете. Представляете? Вот как. Итак, мы сегодня поговорим, друзья, о женщинах, о том, как нам Писание раскрывает их образ. Мы посмотрим на социальный, культурный, посмотрим на некий такой религиозный аспект, ответим на некие вопросы, может быть, развеем некие мифы. Действительно ли женщина древности была таким вот забитым созданием под вечным каблуком мужчины, или все-таки она что-то могла дать этому миру? Вот вроде бы ответ напрашивается сам собой, но здесь не все так просто. Поэтому давайте вот пообсуждаем, посмотрим непосредственно из тех примеров, которые нам открывает Писание. Но прежде чем мы приступим к своей основной теме, давайте мы, наверное, сделаем следующее. Мы отметим сегодня несколько событий, которые у нас грядут на этой неделе, уже начались, а потом переходим к нашей основной теме. Поэтому, Максим, передаю тебе слово. Давай расскажи, пожалуйста, что же мы сегодня, вот начиная с этого дня, можем отмечать со всеми людьми, которые так или иначе интересуются еврейством, которых интересует вообще эта тема. Давай, мы ждем.
Ну, вообще, если говорить о сегодняшнем дне, да, во-первых, спасибо. Во-вторых, если говорить о сегодняшнем дне, то это Новый год сегодня. Здрасте всем, да, с Новым годом.
Слушай, я вообще начала эфир с того, что у нас закончились новогодние праздники. Ты опять говоришь «Новый год».
Ну, вот так.
Хочется
вот
сказать, да. Господи, да, доколе. Но меня это радует.
Евреи, живущие в России, вообще благословенные евреи, потому что у нас столько новых годов, что я просто...
Слушай, это действительно, потому что сейчас вспоминается Рош-Ашана, которую давно отмечали, там, осенью, да. И здесь вдруг еще один Новый год.
Да, старый Новый год, новый год, и вот еще Новый год деревьев. Сегодня в Израиле небольшой, но все-таки праздник Ту-Би-Шват, называется, переводится дословно 15 число месяца Швата. Вот, но реально это Новый год деревьев, и это вот замечательная традиция.
Максим, ты знаешь, я даже себе представляю такую картину, что сейчас кто-то из тех, кто нас смотрит и слушает, просто немного схватили за сердце, особенно такие, знаешь, такие корневые такие, знаешь, религиозные товарищи, потому что думают, господи, шалом, вот вроде бы, да, неплохо, можно было бы послушать, здесь какой-то Новый год деревьев, друидство какое-то, все никак не могут успокоиться по поводу того, что некоторые елки ставили на Новый год, христиане. Да. А ты здесь Новый год деревьев.
Ну, тут речь совсем уж не о елках.
Ну, вот давай мы сейчас сделаем такой водораздел.
Возможно, даже об эвкалиптах скорее. Так. Потому что это такая традиция замечательная, что именно в этот день в Израиле массовые посадки деревьев.
Вот. Вот я к чему-то. Объясни людям-то, да, почему именно Новый год деревьев, что это...
И вот, например, началось это еще в прошлом, даже еще раньше, но вот в прошлом веке, когда осваивали земли Израиля, если вы знаете, дорогие радиослушатели, то Израиль сейчас цветущая страна, и был цветущей страной в древней древности, а вот когда туда евреи пришли, началась эмиграция, вот движение сионизма зародилось в конце 19 века, и постепенно начали евреи туда переезжать в все большем количестве, и в 48-м, когда создано было государство Израиль, эта волна еще больше усилилась, и вот было осваивание территории, они были болотистые, безжизненные, пустынные, то есть либо пустыня, либо болото, и вот в частности там высаживались деревья, сельское хозяйство с нуля поднималось, огромная проблема с водоснабжением, и она решена, и это чудо вообще. Но вот одна из проблем была, малярия была страшная, и вот решили бороться с малярией с помощью посадок эвкалиптовых деревьев. И вот это удалось. И посадили массу деревьев, в том числе вот на 15-е швата, на Новый год деревьев. И вот такие вот радикальные меры.
Знаешь, такая мощная история. Да, это вообще с какого времени все началось? Давай мы
вообще
от этого оттолкнемся.
Это очень древняя традиция. Она начало, вот корни, не сам праздник, а корни его уходят аж в книгу Левит. Это,
я вот только хотела сказать, это библейский праздник?
Это не библейский праздник, но упоминания причины. Причины библейские, да. Угу. А именно в Библии, в книге Левит сказано, что нужно первые три года любых плодов, плодов любых растений считать необрезанными, то есть их нельзя употреблять в пищу. То есть посадил яблоню, ну, грубо говоря, да, три года не бери с нее плоды. Четвертый год отнеси их в храм целиком, все эти плоды, только на пятый, ну и там шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, ты можешь кушать сам. Вот такие правила.
Ребята, кто имеет дачи, возьмите на вооружение, будет благословение.
Да, и вот вопрос у евреев, это народ практичный.
Когда и по сию пору отмечается этот
праздник,
Новый год?
Да.
Слушай, ну давай к традициям тогда быстренько, а то мы сейчас, весь эфир
народ
посвятим Новому году деревьев.
Когда считать три года, от какой даты? Так. Когда три, а когда уже четыре? Когда есть уже можно? И вот выбрали 15-е число месяца Шват. Это такой отсчет для всех десятин вообще, не только для приношений.
Так.
Вот, и вот плюс к этому добавить традиции.
Вот что делают в этот день?
Во-первых, кушать, как всегда у евреев, кушать фрукты.
Ну, то, значит, много, ты начал с хорошего. Кушать, да.
Не оливье, нет, но фрукты.
Ну, слава богу.
Причем, вы знаете, разные традиции, там разные раввины дают разные традиции. Надо съесть 10 разных фруктов, 15 разных фруктов. Чемпионы говорят о 50 разных фруктов в этот день.
Мощно.
Вот, так что благо в Израиле есть 50 фруктов.
Друзья мои, налегайте на фрукты, сегодня разрешается, я думаю, что это как раз то, что надо, после зимних праздников, после того оливье, который мы уже упомянули неоднократно.
Хорошо.
Итак, значит, Новый год деревьев, друзья, мы сегодня отмечаем, присоединяйтесь.
С Новым годом.
И пусть вся наша земля цветет и пахнет, потому что это чудесный подарок, который сделал нам Господь, берегите его, относитесь ко всему с мудростью. Так, и второе, тоже, второе событие, о котором чуть хотелось упомянуть, это неделя памяти жертв Холокоста. Это уже не так весело, но очень значимо. Вот скажи тоже пару слов, пожалуйста.
27 января, Международный день памяти Холокоста. В этот день был освобожден Аушвиц или Освенцим в нашем произношении. И вот эта традиция относительно недавняя. Международная она стала, принята была в 2005 году. И вот с каждым годом набирает эта традиция оборот, именно как международный праздник. И, праздник, не то слово, простите, ради бога.
День памяти.
Вот. И вот в этом году уже целая неделя Холокоста у нас, она началась сегодня, будут разные мероприятия. Вот мне только что Алексей сказал шепотком, что будет, например, в церкви Роса выставка работ еврейской художницы Лилии Ратнер. Замечательно, я с ней знаком был лично, она уже с Господом.
Посвященная Холокосту теме,
ну,
да?
В том числе. 25 января, соответственно, в пятницу в церкви Роса будет проходить межконфессиональная молитва за Израиль. И выставка будет приурочена этому событию.
И, соответственно, все желающие могут это посетить. Конечно. Да? Так что, друзья, набирайте в Яндексе «Церковь Роса», смотрите, приходите. Вот действительно, я очень надеюсь, что через какое-то время у нас изменится тенденция, отношение вообще к Холокосту и те события, которые сейчас проходят вот в дни памяти, те мероприятия, которым мы посвящены, очень важно, потому что я надеюсь, что наше следующее поколение молодежи, да и вообще, скажем, про людей моего возраста, они не будут говорить, что Холокост – это клей для обоев.
Да, да.
Вот, поэтому, друзья, итак, две важные даты, которые мы обозначили, а сейчас мы уходим на небольшую перебивочку. Пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами, потому что впереди у нас основная тема. Мы будем говорить о образе женщины в Танахе и Новом Завете, о том, каким образом эти образы раскрываются на страницах Священного Писания, насколько это актуально сейчас, вот эти точки пересечения, и о конкурсе, конечно, который уже идет, который еще впереди грядет, и как вы можете к этому присоединиться. Поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья мои, как я уже сказала, перебивочка прошла очень быстро, и сейчас вот мы снова в эфире. И нашу тему напоминаю тем, кто, может быть, подключился только сейчас. Мы будем говорить сегодня о образе женщины в Танахе и Новом Завете. Видите, какая интересная такая поэтическая тема. Но я хочу сказать, что она не так проста. На самом деле. Вот женщина в Танахе. То есть давайте мы с вами возьмем Ветхий Завет, он даже еще более древний, чем Новый. Есть такое, даже не сказала бы, что стереотипное мышление, хотя в каком-то смысле стереотипное. Вот, что женщина в древнем мире была вот полностью подчинена мужчине, она, собственно говоря, была ее собственностью, она была никто, звать ее никак, вот, ну, вот как мебель, собственно говоря. И когда ты смотришь на социальный вот уклад, на жизнь общества, да, чем люди жили, в основном были постоянные войны, да, войны, вот эта череда, тем более все это было очень так кроваво, жестоко, вот, и мужчины, конечно, были на передовой, а, соответственно, кто, ну, как сказать, кто командует парадом, тот и заказывает музыку. Вот, и женщина была вот таким вроде бы как вот обслуживающим персоналом, и в какой-то степени это так и есть. Ну, что скрывать-то? Вот я, например, сейчас очень рада, согласна, что у нас все-таки времена-то поменялись, и я, например, спокойно вот могу получать образование, имею право голоса, могу устраиваться на работу, вот, и не быть полностью зависима от личности одного человека, ну, даже если вот он является моим отцом, мужем и так далее. Потому что сколько трагедий вот было на эту тему. Даже давайте не в древний мир, почитайте просто классику, там, 19-й, да, 18 век, начало 20-го. Вот, ну, просто иногда ломание судеб именно потому, что женщина, она, ну, не имеет вообще никакого права в обществе, в социуме. Но, тем не менее, вот когда мы читаем Писание, кто его читал, кто не читал, кстати, почитайте, вот вы там увидите просто, что на самом деле вот ситуация с женщинами, и с еврейскими женщинами, и вот с теми, кто так или иначе участвует в библейских событиях, она вот инаковая. Мы видим, что женщины являются таким интересным, таким благословенным инструментом просто в руках Бога, которые двигают историю. И мы можем привести очень много таких женщин, которые действительно делали, ну, некий такой переворот в ходе очень важных событий. Вот, например, каких женщин отметила бы ты?
Ну, тут нечего гадать. Сам проект, вот этот конкурс живописи...
Подожди пока о конкурсе, извини, да, пожалуйста. Давай вот к тому, какие женщины тебя вдохновляют.
Не проблема, я готов ждать, конечно. Я просто хотел сказать, что сама идея этого проекта, она возникла из образа Эсфирь, знаменитой еврейской женщины, которая одна, одинешенька, конечно же, с Божьей помощью и под его руководством и водительством, но все-таки одна одинешенька спасла весь еврейский народ от полной реальной погибели. Вот, и надо сказать, что, что вот этот вот образ, он настолько ярок, что он нашел, кроме праздника ежегодного, который евреи исправляют, вот, по нашим понятиям ранней весной, по их понятиям поздней весной, значит, вот в марте обычно это происходит, праздник называется Пурим, настолько это яркий образ, что он нашел отражение еще одно в истории, кроме этого праздника. Наш любимый праздник 8 марта, такой совсем уж советский, хотя о нем знают.
Да, у кого-то еще сразу Клара Цеткель, да, Роза Люксембург.
Вот,
да.
Они, когда, спасибо, что упомянул этих двух дам, еврейских коммунисток знаменитых, они, когда искали дату для Международного женского дня, получив, так сказать, добро от мужчин-коммунистов на это, вот, они вспомнили про Эсфирь. И таким образом 8 марта это просто есть вот отражение в современном календаре праздника Пурим, потому что Пурим отмечается по еврейскому календарю, а он немного плавает от года к году, его даты по отношению к нашему календарю, который мы используем сейчас вот, все во всем мире. И поэтому Пурим не всегда 8 марта, но иногда они буквально совпадают.
Слушай, ну для кого-то это явно будет откровение, потому что также у многих вопрос, отмечает ли 8 марта или еще какой-то. Ребята, отмечайте, да? Вот кто так сильно мучился, как-то стенал, отмечайте. Вот. Греха не совершите, да? Вы здесь не поддерживаете так сугубо коммунистическую традицию. Все на самом деле намного глубже, да? Узнавайте, читайте, погружайтесь в историю, и вы откроете для себя очень много интересного. Эсфирь. Но вот в чем ее подвиг, вот как женщина, вот как ты видишь, именно женщина древнего мира? Чем вот она так зацепила, вдохновила, что такое было совершено?
Ну, если говорить о ее образе, то есть кто такая Эсфирь? Во-первых, она была, в нашем понимании, просто мисс Вселенная. Она была очень красива. И она выиграла конкурс красоты огромной Персидской империи, которая тогда занимала чуть не полмира, поэтому я ее обозвал мисс Вселенная.
Да, царь себе таким образом жену подыскивал.
Да, она была женой царя, да. И царь подбирал ее вот таким вот конкурсным способом. Вот. Во-вторых, она, безусловно, героиня, потому что она ради спасения собственного народа рискнула всем, что у нее было, начиная от царского положения и кончая, собственно, жизнью. И подробности, я не знаю, стоит ли сейчас рассказывать, но это факт. И она стала, как бы это сказать, не только это личный подвиг, при этом она огромный молодец, но она еще умудрилась и, как говорится, весь народ за собой потащить, потому что она провозгласила ради того, чтобы Бог споспешствовал ее миссии спасти народ, она упросила, и народ это сделал, трехдневный пост, то есть народ весь еврейский обратился к Богу и три дня постился и молился, потому что в иудейской традиции пост это совсем не только касается еды, а это усиленная молитва. Это когда люди обращаются к Богу настолько устремленно, что забывают о еде и отказываются от нее. И вот это явилось фактором пробуждения духовного всего народа. И поэтому Эсфирь виновница и собственного подвига личного, и спасения всего народа, и еще духовного пробуждения еврейской
нации. Да, вот я, кстати, хотела сказать, вот да. Знаешь...
Настоящий лидер.
Настоящий лидер, смелая женщина. Да. Причем вот если мы возвращаемся к тому, как она вообще попала в царские чертоги, вот это достаточно демократично было со стороны. Знаешь, царя выбирать себе невесту, не только там из какого-то, да, своего сословия. Всех собирали, девушек разного происхождения и сословий, смотрели, вот выбирали красавиц. Вот. Но, кстати, я бы чуть-чуть вот обозначила все-таки контекст, потому что это важно именно для сегодняшнего нашего восприятия, потому что, друзья, в чем там было дело, кто не знает, значит, против Эсфири и вообще еврейского народа плелись интриги, премьер-министром, выражаясь уже таким современным языком, и вот для того, чтобы все это дело раскрыть, а были определенные доказательства, Эсфире нужно было предстать перед своим мужем. Сейчас многие женщины слушают и думают, ха, в чем проблема-то, извините, да, прийти сказать там, дорогой, ну вот понимаешь, вот так и так, я тебе хочу рассказать такую новость, против меня и моего народа, плетутся интриги, ну и так далее, да. Друзья, на самом деле все было гораздо сложнее, потому что к царю, муж он или не муж, но зайти можно было только при определенных условиях, если его величество вас вызывает, вот, если он показывает на вас золотым скипером, видите, какая сложная коммуникация, это даже между мужем и женой. И Эсфирь, она понимала, что если она нарушит вот этот устой, этот порядок, то ее могут казнить. И поэтому ее смелость, ее вот это невероятное доверие Богу, оно как раз и восхитило, думаю, окружающих, может быть, даже и самого царя впоследствии, потому что она решилась на этот шаг, доверяя Господу, молясь, прося, соответственно, свой народ поддержать ее в молитве, и рассказала царю, пригласила его там на пир, где, собственно говоря, и открылась вся вот эта вот некрасивая история. То есть все сложно, но в то же время я вот смотрю на Эсфирь и понимаю, что она вот не является той, ну, скажем, вот таким образом современной женщины, которая сейчас, например, транслирует, ну, в том же самом, не знаю, там, масс-медиа, да, там, киноиндустрии и так далее. То есть вошла прям такая вся уверенная, идет, вот я представляю такой поступью, и съемка замедленная, и вот она, значит, такой взгляд у нее волевой.
Да,
вот,
и
практически
такая, да,
ногой так, тш, открыв, значит, царскую дверь, такая встала, и ноги на ширине плеч, и на царя царь, и вот пошла у нее такая. Нет, друзья, там вот, вот другое, да, она берет вот чем-то другим, вот женственностью своей, какой-то уважением к царю, к его статусу, к мужу. Вот она действительно как вода, которая принимает вот определенное такое положение, очень гибкая, такая очень мудрая, и в этом ее сила. Не знаю, насколько сейчас это популярно, но это работает, ребята, это работало тогда и работает сейчас, поверьте. Алексей, так как вы являетесь соавтором, вот, не конечно, хотел сказать, не книги Эсфири, да, но вот этого конкурса, о котором мы сейчас будем говорить, вы скажите, вас-то Эсфирь вдохновляет, или там есть еще какие-то другие женщины, которые производят на вас невероятное впечатление, тем более все-таки как на человека, наделенного художественным вкусом и воображением?
Ну, безусловно, если брать Эсфирь, непосредственно меня вдохновляет теми словами, которые ей сказал сам Мардохей, ее родственник, ее дядя, то, что если ты не попросишь, у тебя есть такая замечательная возможность попросить царя, если нет, то ты, твой народ, просто погибнешь. Да, может быть, ты спасешься каким-то образом, но народ этот погибнет. И не для этого ли ты достигла вот этого положения? Такими словами, может быть, которые кажутся на первый взгляд странными, да, этот дядя вдохновляет ее на такой, на подвиг, на служение, и действительно она пришла к царю в этом страхе, в этом трепете, но в то же самое время с глубокой верой. Она понимала то, что этим процессом всем руководит Господь. Она молилась и верила. Вот это вот такой подвиг веры, если можно сказать, он
вы
меня
вдохновляет. Вы прям как глубоко начали, я думала, что вы сначала начнете с красоты, женщина, которая вас вдохновляет, там, ну, а вы прям сразу вот, прям, да, с глубокого основного. Хорошо. Алексей, давайте вот мы тогда уже о самом конкурсе, вообще, как родилась эта идея, а может быть, даже еще прежде, чем мы к этому перейдем, скажите, пожалуйста, вот сейчас люди на вас смотрят и думают, Алексей Мочалов, еврей из Иисуса, как-то вот где здесь состыковка, да, как вы вообще оказались в этом проекте?
Ну, это очень интересная история, я коротко скажу. На самом деле, с детства интересовался еврейским вопросом, и, как потом выяснилось, по папиной линии есть предки, евреи, родители у меня верующие, отец пастор одной из московских церквей. Соответственно, однажды Максим пришел в нашу церковь в 2012 году как представитель миссии «Евреи за Иисуса», рассказал об этом проекте. Ну, как-то я сразу подключился.
Мне сразу работает стал воображение, да, открываются двери, появляется Максим без света.
Но не об этом проекте,
да, и такой.
Да, это именно вот о нашей, ну, так сказать, встрече первой. Ну, я постепенно начал волонтерить.
А вы говорите, что с детства вы интересовались еврейской темой, а вот потом только узнали, что есть корни. А вот какие были побудительные, вот, тем не менее, мотивы сначала интересоваться еврейством? Что вас привлекало как-то, вдохновляло?
Ну, в первую очередь, это Библия. Так как я родился в христианской семье, с детства читал Библию, но Библия — это книга про Божий
народ. Основной источник вдохновения,
да? Поэтому, скорее всего, вот это было желание, ну, такой интерес чисто по плоти, да, быть
вот, как-то ближе, да, к этому,
к еврейскому,
да,
народу. Ну, потом выяснилось, так и есть.
Ну, почему по плоти? Да. Мне кажется, это вообще нормальное желание, вот когда, если ты христианин, то вообще-то интересоваться народом своего Господа, который,
конечно,
является,
да,
евреем. Меня, да, вот наоборот интересуют больше те люди, которые являются вроде христианами, а как-то к еврейству вообще никак ничего. Я думаю, как-то интересно, это нестыковка. Хорошо, вот сам конкурс. Как родилась эта идея? Кто вот... кто первый извлек какие-то слова вслух?
Ну, мы ехали на одну из выходов пенсионерских вместе с Максимом, и в метро Максим мне предложил, а возможно ли провести вот такой вот конкурс? Там был опыт, я так понял, да, проекта в Израиле или где-то еще. Мы подумали, прикинули, взвесили, решили молиться, взяли паузу. Потом уже вот родился наш так называемый оргкомитет.
Так, то есть, получается, первый такой, как сказать, первый мотиватор был Максим. Максим, как вдруг тебя так вдохновило?
Ну, это просто такая, я бы сказал, белая зависть, потому что я, в общем-то, ценю живопись, но как-то вот в служении мы эту мою любовь к живописи никогда не использовали. Я увидел, что наши коллеги в Америке, в Израиле, они проводят специальные проекты для художников. И как бы это не проповедь такая открытая, прямая, это не плакаты с призывами, а это всего лишь, что ли, попытка стимулировать художников и зрителей потом этих картин, задуматься о писании. И такая вот деликатность мне понравилась, и поскольку я сам дилетант, хотя любитель, но дилетант, а Леша, я знаю, профессионал, причем, к сожалению, из круга наших волонтеров единственный, вот теперь еще я познакомился с его легкой руки с другими людьми, вот, я к нему и обратился, говорю, Леша, а можем мы какой-нибудь конкурс художника сделать? Ты сможешь помочь? Потому что я в этом, кроме желания, ничего не умею. И вот Алексей как-то откликнулся очень живо, и даже мы увидели Божью руку в этом, потому что, когда мы начали действовать, то Бог начал приводить к нам и людей, и возможности, и, в конце концов, к нашему удивлению, мы ему, в первую очередь, и ресурсы финансовые, нам открыли финансирование на этот конкурс, под эту идею. В общем, слава Богу.
Мы... Так что, друзья, путешествуйте по миру, да, потому что таким образом, да, вы просто вдохновляете и рождается что-то такое интересное. Ну, это некая, получается, ну, не франшиза, но идея, скажем, оттуда, а здесь уже она получила какие-то свои очертания.
Вполне локальные.
Да, вот давайте расскажем, значит, теперь о самом конкурсе, то есть что он из себя представляет, потому что он уже начался, какие-то лекции даже прошли, которые там у нас вводят народ во все такое интересное. Давайте, кто расскажет, Алексей?
Ну, само название, образ, если быть точным, просто еврейская женщина в Танахе и Новом Завете. Непосредственно мы работаем с живописцами, с художниками, которые должны будут написать итоговую работу, достаточно большую, желательно маслом, желательно на холсте.
То есть это профессионалы?
Классической, да, если можно сказать, академической техники. Соответственно, круг наш, мы затрагиваем любого возраста абсолютно, и профессионалов, достаточно состоявшихся уже художников, и, может быть, молодых, тех, кто учится, тех, кто находится.
А если кто-то двигается,
поисках,
например, в технике абстракционизма, кубизма?
Ну, вот, к сожалению, да? У нас вот условия все-таки реализма.
Здесь
почему?
Многие что... Остапа Бендера разочаровались тем, что «а если я вижу мир по-другому? Нельзя художнику запрещать».
Мы все-таки гибкие люди. Гибкие люди. У нас есть конкурс, есть условия. Но мы готовы, если сильная, хорошая работа, определять будет жюри, выставить вне конкурса все, что близко к теме и покажется нам.
Да,
поэтому
так что...
абстракционистам тоже здрасте.
Друзья, да, в общем, все, кто нас сейчас слышит и видит, вот вы, пожалуйста, возьмите на вооружение. Так.
Вот, ну, сам конкурс, понятное дело, в рамках вот такого некого академизма, потому что, чтобы было проще работать с публикой, люди, ну, как-то больше на реализм открываются.
Ну, понимают, скажем, ну, так, да, больше
на
понимают.
Таком понятном
более
языке
понятно,
для общества. Да. Мы решили также проводить не только вот, ну, сам непосредственно конкурс, но еще такие лекции введения, погружения в еврейскую культуру. Проводим их каждое воскресенье, провели уже две лекции, соответственно, вот в это воскресенье будет третья. Эти лекции открыты для всех желающих. Проходят они в уникальном месте, очень красивом лофте, Артли, возле метро Бауманска, поэтому приходите, рады вас видеть.
Так, и вот давайте мы такую картинку нарисуем, чтобы людям было понятно. Они приходят на лекцию, вот слушают ее, и вот в этот момент художники рисуют, или потом они рисуют,
нет,
или как это вот все
художники
происходит?
Художники, соответственно, тоже слушают лекцию, погружаются вот в эту
атмосферу
культуру,
определенную, да.
А затем у нас время для этюдов. Приходят еврейские модели, мы специально ищем людей не только, значит, по крови евреек, но и по своему, как бы, внешнему облику, тоже похожих на, ну, носителями еврейского образа, соответственно. И художники могут их писать по определенному регламенту, ну, по своему желанию, по своему усмотрению,
да,
живопись,
я подумала
графика.
Просто сейчас, что если бы, например, было время возрождения, то меня бы, Максим, взяли бы на самом деле как модель. Да, вот, хорошо, ладно, будем надеяться. Вот так.
Ой, боже.
Вот. И, соответственно, ну, те, кто приходит, никак не связан, можно сказать, с искусством, да, не художники, они могут остаться, посмотреть, как художники, да, творят эти образы.
Да, это очень интересно, да, процесс, как это происходит, да, прямую на живую.
Участие для всех абсолютно, и для художников, и для любителей искусства, ценителей абсолютно бесплатное. Вот, ну, соответственно, мы стараемся атмосферу создать, там, еврейскую музыку включаем. Чай,
ой, здорово,
кофе.
Правда. Я вот надеюсь, что 27-го я уже туда во все это погружусь. Вот.
Добро пожаловать.
Да. Значит, если мы говорим о лекциях, то, соответственно, они тоже напрямую связаны именно с женщинами, или они просто рассказывают о культуре Израиля?
Да, они связаны и с женщинами, и больше, ну, отражают тематику нашего конкурса. Образ
женщины. Да.
Например, прошлую лекцию читала известный искусствовед, ну, очень много регалий, Ирина Языкова.
Ирина, любим Ирину, и низкий ей поклон, да, спасибо.
Да. Была тема, она звучала так, образ библейской женщины в мировой живописи. Посмотрели за небольшой промежуток времени, достаточно большой период истории искусства, как художники отображали образ, ну, не только евреек, но вообще женщин всей-всей Библии. Будет продолжение, кстати. Ну, не в этот раз. Планируем через воскресенье.
Ну, ждем с трепетом, потому что, правда, это очень интересно. Вот, ну, вы, кстати, тоже присутствовали на этих лекциях, да?
Да, да, конечно.
Вот, например, вы для себя что-то новое узнали, открыли, например, о тех же женщинах в Танахе и Новом Завете, потому что, ну, как сказать, Максим не специалист по женщинам, ничего. Но в любом случае специалист по Писанию ли, но знает его достаточно хорошо. Вот, что-то новое ты услышал для себя, вот такое вдохновительное, чтобы сейчас с нами поделиться?
Ну, мне все это очень нравится, вообще вся эта затея. Я очень рад, что мы ее начали, что Бог это благословляет. И, конечно, я много нового для себя узнал. И вот Ирина, она замечательный лектор, она собрала таким профессиональным взглядом, точнее, она собрала профессиональной рукой, а делится своим профессиональным взглядом на то, как вот развивалась библейская тематика, библейская живопись, и это очень интересно проследить. И потом просто сама систематизация, вот она взяла, как изображали Адама и Еву, вот так ее изображали вот сначала, вот так потом со временем, да, вот так это делали один пласт художников известных, а вот другой. Это просто сам факт потрясающий, совершенно интересно, любопытно, и все это профессионально, и в то же время наглядно она слайды показывала. Вот. И вот сама эта затея уже просто проследить, как вообще писали библейских женщин, это очень интересно. Всем советую.
Мы можем даже сказать, например, если вот у нас есть любители путешествовать, допустим, в Италию, там, Флоренцию, да, и вообще те, кто любит живопись, это такое потрясающее послание, евангелизация, ну, на все времена, ну, потому что художники, они обязательно писали практически только на библейскую тему. Это была основа основ, и это было достаточно долгое время, очень продолжительный период, и когда ты понимаешь, например, смотришь на некие картины, для меня это, ну, как для режиссера, это как вот некий такой спектакль заворачивается, интерпретация, какие-то новые звучания, новые венья, и ты можешь понять, да, тоже там, чья это школа, примерно там, какой художник это писал, в какое время. Ну, и помимо там всей вот этой визитной карточки, самое главное, конечно, глубинный контекст. Это некое понимание вообще, понимание Писания, понимание Бога, да, понимание каких-то именно таких подтекстов самого вот этого отрывка, который нам вот демонстрируют сейчас на холсте. Это очень интересно за этим наблюдать, в это погружаться. Алексей, а вас что вдохновило?
Ну, во-первых, сама подача материала, стоит отметить, Ирина Константиновна, как великий специалист, подавала, ну, не свое какое-то субъективное мнение, а объективное. То есть с разных сторон показывала Адама и Еву, вот эту вот сцену, да, вот этот вопрос наготы, очень интересно был отражен в лекции, что может быть так, может быть так, может быть так. То есть разные богословские школы были представлены, в том числе и в образе вот этих произведений, которые, ну, как понимали художники, какой школы они придерживались, как отражали. В том числе там вопросы Троицы, вопросы гостеприимства Авраама, где есть разномыслие, все было представлено, ну, в широком достаточно спектре. Очень было интересно, познавательно, очень вдохновляло потом к написанию, соответственно, портретов.
Да, почему важно сейчас нам об этом говорить, потому что мы же людей приглашаем к этому действу, присоединиться, послушать, кого-то стать участником. Друзья художники, пожалуйста, берите на вооружение. Да. Смотрите, давайте мы обозначим сроки этого конкурса, то есть, например, на каком этапе к нему можно присоединиться, что будет в итоге у нас, да, какую лавровую ветвь получит победитель, это же тоже важно. Помните слова Павла, бегите на ресторан, дальше, чтобы получить свою награду.
Ну, безусловно, у нас главный приз, он будет один, это 70 тысяч рублей.
Вау!
Победитель!
Ну, это победитель.
Барабанная дробь.
Жюри, замечательные художники, искусствоведы, профессионалы своего дела, которые будут, соответственно, отбирать лучшую работу. Потом будут, выставка у нас планируется, ну, сроки пока обсуждаются.
Март,
начало.
Но это же приурочено как раз к Пурину,
все-таки
важно.
Ну, была и задумка этого конкурса, как и Свирь, главная героиня конкурса, да.
И, соответственно, получается, можно будет сделать работу, вот выставить ее, вот, показать, соответственно, широкой аудитории. Если получится, вот получить еще 70 тысяч рублей, что очень немаловажно. Друзья, живые деньги, настоящие, так что вы это не переживайте. И на каком этапе можно присоединиться к конкурсу?
Ну, прямо сейчас.
Прямо сейчас.
Лучше сейчас.
Без отлагательств.
Вот, если вы в Москве, то добро пожаловать на наши этюды, на наши лекции. Если вы не в Москве, если вы в странах СНГ,
да, вот
можете тоже.
Да?
Обязательно присоединяйтесь к нашему конкурсу. Просто нужно будет выслать работу. До, желательно, марта месяца, чтобы она...
И желательно до 5, по-моему, марта, да?
Да. Ну, вообще лучше марта, до 1 марта.
Да, друзья, вот, в общем, тот, кто претендует на, значит, вот этот приз 70 тысяч рублей, пожалуйста, помните, что вы должны придерживаться определенной концепции, да, писать в классическом таком стиле,
близко,
к реализму. Вот, а те, кто вот просто хочет что-то сказать этому миру, вот, если вы видите женщину в писании каким-то интересным таким образом, я не знаю, может, какой-то появится, не знаю, второй там Пикассо, там, или Дали, или еще кто, да, вот, то, пожалуйста, все равно присылайте, потому что вот Максим обещает, что все это будет выставлено. Максим, обещаешь?
Сейчас, давайте я вот коротко пройдусь по лавровым ветвям. Значит, смотрите, идея такая. Во-первых, всем участникам нужно зарегистрироваться. У нас в интернете висит анкета.
Скучно, но важно.
Ссылка на нее можно найти в ВКонтакте, есть сайт «Благотворительный союз художников», точнее, страничка. В Фейсбуке есть наша страничка, в Инстаграме есть наша страничка. Где она еще есть?
Ну, пока...
Пока все, да? Вот. И, значит, висит, кстати, объявление с ссылкой на анкету у нас на сайте «Евреев за Иисуса». На моей страничке в Фейсбуке есть анкета. Так что найти ее легко. Наберите просто вот конкурс живописи «Еврейская женщина», и вы выскочите на нее. Надо зарегистрироваться до 1 марта обязательно. Если сложности у вас с интернетом, ради бога, звоните нам вот для краткости через вот студию «Теос». Мы пойдем вам навстречу, вас зарегистрируем сами. Но это надо сделать до 1 марта. Работы до 5 марта, потому что один из вариантов выставки итоговой, это начало будет 8 марта, но это пока не точно. Мы хотим вот середину марта, чтобы поближе к празднику Пурим. Вот. И награда такая. Первое. Жюри, не я, не Леша, жюри будет отбирать примерно 50, это зависит от выставки, от, ну, что мы снимем, какой
зал. От масштабов,
зал. Да. Угу. Примерно 50 лучших работ. То есть 50 будут работы выставлены. Не 50 художников, подчеркиваю, а 50 лучших работ. Возможно, один художник все 50 и нарисует. Это, конечно, гипотетически, но я имею в виду, что, чтобы понимали, да, что не 50 человек получат эту возможность, а поменьше. Если будет 2-3 работы у кого-то хороших, мы их выставим. Вот. Среди этих выставленных работ жюри же определит победителя. который получит 70 тысяч рублей. Кроме того, эти 50 работ на самом деле будут не только конкурсные, но мы хотим выставить достойные работы, близкие к теме конкурса. Либо просто по писаниям, либо они по теме, но не попали вот там, графика, например, да. Даже я вот недавно встречался с одним замечательным московским художником, у него есть скульптуры, мозаика потрясающая на эти темы. И он готов выставить их, конечно, вне конкурса, но я думаю, это будет интересно всем зрителям.
Конечно.
Одним словом, мы гибко к этому подходим, и пока четкости никакой нет, но вот то, что я вам сказал, примерно вот такие лавровые ветви. Это выставка в одном из престижных залов Москвы, и победитель получит 70.
Ну, достойно, рублей. Достойно. Поэтому,
надеюсь,
друзья мои, присоединяйтесь. Вот, настолько мы с вами увлеченно заговорились, потому что это же так интересно, что я даже забыла задать вопрос нашим слушателям, вот какая их-то женщина вдохновляет на страницах Танаха или Нового Завета. Друзья, вы можете еще написать, у нас еще есть 10 минут эфирного времени, поэтому какая женщина вас вдохновляет и почему? Вот почему, и скажем так, еще дополнила бы вопрос, какая женщина вам кажется сейчас, может быть, ну, наиболее актуальна в современности, вот в современном контексте, да, нашего бытия, вот такого существования. Вот вы, кстати, тоже готовьтесь, я у вас спрошу в конце передачи,
да,
тот же вопрос адресую вам, так
хорошо.
Что вы думаете. Итак, буквально на минуточку одну мы уходим на перебивку, друзья, и возвращаемся, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами, мы ждем вас.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы действительно вам рады, и сегодня мы говорим о замечательном проекте, о еврейской женщине, образе еврейской женщины в Танахе и Новом Завете, о том, каким образом вы можете присоединиться вот к этому действу, если вы художник, если вы просто интересующийся человек, и вы хотите погрузиться в эту среду, в культуру, в прекрасное, если вы хотите понять, на самом деле, больше современность. Я все время говорю, история, она нужна для того, чтобы открывать самого себя, понимать вообще, откуда что к нам пришло, чем мы пользуемся, откуда у нас возникли какие идеи, традиции. Ну, это необходимо просто понимать, почему ты в это веришь, почему ты в этом живешь, это транслируешь и так далее. Вот немножко все-таки о женщинах, да, опять же, об их положении, об их статусе. Вот давай поговорим о том, вот в каком положении была еврейская женщина как раз в Танахе и Новом Завете. Вот именно еврейская. В отличие, например, от женщин языческого мира. В чем было отличие, на твой взгляд? Вот если мы будем опираться вот, то только на, допустим, Библию.
Ну, если говорить вообще о укладе тогдашнем, который просвечивает страницы Библии, то я не думаю, что он сильно отличался от соседей. И действительно, женщина была в тяжелом положении. Но резкое отличие, конечно же, еврейских семей – это Писание, Танах, Господь Бог, вера, традиции, связанные с иудаизмом и того времени. И вот хочу отметить, что именно на таких вот духовных, что ли, особенностях и выросли вот эти героини, о которых мы вот и говорим в этом конкурсе, надеюсь, будем, не мы, а художники будут говорить в этом конкурсе. И вот мы с Алексеем недавно просто переписывались, составляли список вот этих женщин, очень любопытное, кстати, занятие. Их оказалось море героев.
Ну, давай мы назовем еще несколько, потому что мы сегодня только говорили об эсфире. Давайте, кто еще?
Ну,
давай.
Та же самая Мариам, та же самая...
Мариам, это кто? Ты расскажи.
Мариам, сестра Моисея, старшая сестра, которая вот таким чудесным образом спасла, участвовала.
Которая была в лидерской тройке, их тоже, да, вот можно назвать, да, Авраам, значит, сам Аарон и Мариам. Вот, и она занимает достаточно такую лидирующую позицию.
Лидер просто реально.
Да, вот ей за это попадало тоже иногда и от, значит, мужчины, от Бога в том числе, но, слава Богу, все восстанавливалось. Но она прям чувствуется такая, да, женщина была рулевая.
Девору можно назвать, это одна из судей израильских, как бы то ни было странно.
Лидер, да.
Да, действительно, лидер.
Да, вот я хотела сказать, да, в образе Девора, вот что она меня вдохновляет особенно, потому что это вообще просто революция для древнего мира. Женщина-судья, то есть женщина, которая пророчится, и которая вдохновляет мужчин идти на войну, и когда сам военачальник говорит: слушай, я не начну войну, если не будет тебя со мной, ну вообще просто, да, это прям мир у ее ног. Но тем не менее, женщина настолько...
Это очень древний мир.
Да, но она настолько мудра, вот, настолько она в этом плане, так она мудро поступает, действует очень смиренно, грамотно, вот, что понимает, что действительно этот венок ей достался по праву. Кто еще?
Ну, достаточно большой список.
Я бы вот попросил прощения, Алексей, что влезаю. Uh-huh. Я бы не мог умолчать, поскольку время уже мало. Конечно же, другая Мариам. Я говорю о матери Иисуса Христа. Это тоже потрясающий образ совершенно. И он,
если мы говорим о художниках, мне кажется, вот просто, как она говорила, и будут меня ублажать все народы. Да. Вот художники это выполнили, мне кажется, по полной программе. Друзья мои, один Леонардо, Рафаэль только про что стоит. Рафаэль вообще просто ее воспеватель, да, образа.
Не забывайте, что она еврейка.
Образа Мадонны, да. Но там она, кстати, мало похожа на еврейскую женщину. Да, это я просто опять... Опять же,
задачи были.
Так, естественно, конечно. Вот, значит, если мы говорим еще там о Ветхом Завете, это и Сара, и Ревека, да?
Вот я как раз хотел сказать, что все-таки... Алеш, давай, я перебил, прошу прощения. Нет,
нормально.
Нормально? Давай.
Мы насчитали около более 50 женщин, которые можно найти в Ветхом Завете, в Танахе, соответственно, в Новом Завете тоже их достаточно много, около 25.
Кстати, еще вот хочется отметить, извините, да, Алексей, что я вас тоже перебиваю, но мы такие с Максимом неугомонные, что ведь Танах открывает образ женщины не только еврейской, но мы видим там, например, замечательную кого у нас, одна из...
Руфь,
конечно, да.
Да, она наша.
Руфь, которая является язычницей, но тем не менее она невероятно выделяется на фоне женщин того мира тем, что она принимает именно веру свекрови, да, идет за Богом, вдохновляется им, любит его, и такая ей оказывается честь, она является там проматерью, да, самого Иисуса Христа, входит в его родословную, но это мощно. Или там блудница Раав, думаешь, как-то, извините, не очень, да? А тем не менее, вот как-то, когда ты читаешь вообще Ветхий Завет, у тебя настолько ломаются стереотипы, вот о том, о какой-то некой закостенелости праведности. И ты видишь, насколько милостив Бог, как все подвижно в этом мире, и что даже действительно человек, который занимался, неблаговидным делом и тогда, и сейчас, тем не менее, он может быть человеком, он может проявлять что-то великое, великодушное, он может изменять свою жизнь, и не только свою, но и других людей. Это вдохновляет невероятно. На мой взгляд, вообще люблю Библию за то, что она не рафинирована. Вот, за то, что они не подогнаны именно под какую-то сладость, слащавость. Она такая, какая она есть, которая показывает людей во всей их красе. Вот, во всех слабостях, каких-то силах, недостатках и в то же время вот невероятной победе, когда человек с Богом. Нам нужно, тем не менее, уже подводить, да, сводить концы с концами. Вот, и, например, если мы говорим о... современных реалиях, о современной женщине. Тот образ, вот, Алексей, именно к вам вопрос тоже, как художнику, как человеку, который чувствует вот эти тонкие материи. Вы видите какие-то точки пересечения современной женщины, вот то, что позиционирует ее образ с писанием, или этот образ расходится вот противоположно?
Все зависит непосредственно от человека. Есть случаи, когда образ современной женщины очень похож на образ тех же, может быть, на характер, да, на образ из Ветхого Завета, из того же Нового Завета. Есть и диаметрально противоположный. к огромному сожалению.
Но ну, сейчас если... вот, например, если вот мы делаем такой собирательный образ, да, то есть вот какая она современная женщина? Вот она уверенная, такая сильная, самостоятельная, независимая и так далее. Соотносится это именно с большинством образа женщин Ветхого Завета, Нового или нет? Или все-таки да?
Ну, не всегда. Не всегда, иногда. Иногда женщины того же Ветхого и Нового Завета обладали такими же качествами. Единственная, наверное, была отличительная их черта — это вот богобоязненность, да, то, что это смирение, это такие качества...
Мы прям с вами на одной волне,
которые,
это радует.
Да, действительно присущи, ну, человеку верующему.
Я тоже хотела сказать, что когда я читаю про этих женщин, я вижу в них и харизму, и смелость, и яркость, и вообще все то, что сейчас так преподносится, ценится и так далее. Но вот действительно резкое отличие – это то, что они были верующими женщинами. Ну, отличие, скажем, от сейчас нашего мира, опять же, мы не можем его красить одной краской и мерить всех,
да,
под одну гребну, слава богу, да, жизнь гораздо сложнее, но тем не менее, да, это все-таки была такая достаточно отличительная черта. Друзья мои, вот еще раз нас просят повторить, сообщите адрес и ссылки на конкурс.
Можно в поисковике, просто в Гугле, в Яндексе набрать «Еврейская женщина в Танахе Новом Завете» и выскочат все наши ссылки. Это Инстаграм, это Фейсбук, это ВКонтакте.
Друзья, не забывайте зарегистрироваться, участвовать в конкурсе и присоединяться вот любым способом. А вам огромное спасибо, Максим, Алексей. Это
спасибо.
Просто час и пролетел,
спасибо,
просто
да.
Одним мгновением. Вот, очень слава надеюсь, Богу. Что этот конкурс явит нам что-то действительно прекрасное, замечательное. Будем этого ждать, будем освещать. И вам, дорогие, спасибо большое. Настраивайтесь на эту неделю. Конечно же, шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.